Глава 116. Рокки спал на пассажирском сиденье рядом с Йоной. На поворотах его большая голова клонилась на бок. Район был редко застроенный, пустынный, почти покинутый людьми. Йона гнал машину, вспоминая сообщение, полученное сегодня от Люми. Дочь писала, что обожает Париж, но ей не хватает долгих разговоров с отцом, какие они вели в Наттаваре. Сразу после Флена автотрасса и железная дорога сблизились, две узкие полосы. Длинный товарный поезд грохотал рядом с машиной все ближе и ближе. Коричневые вагоны отражались в воде. Асфальт и рельсы сошлись под острым углом. Поезд ушел вниз по наклонной и теперь гремел параллельно с ними, пока между составом и машиной не вклинился темный еловый лес. Немного погодя, деревья стали реже, и пейзаж сделался плоским, превратившись в обширное поле. Зерноуборочные комбайны, пыля, катились, срезая посевы и отделяя зерна от соломы и мекины. Щелдинги располагается за шоссе номер 55, прямо перед Катринехольмом. Йона повернул налево и увидел между лиственными деревьями красные домики, а за ними песочного цвета церковь. Острый шпиль колокольни царил над плоской местностью. Церковь Щелдинге. «Это и есть церковь грязного проповедника», — подумал Йона. «Обычная шведская сельская церковь, 12 век, рунические камни вокруг». Гравий захрустел под шинами, когда он съехал с дороги и остановил машину перед молельным домом. Может быть, они нашли серийного убийцу. Проповедника из кошмарных воспоминаний Рокки. Того старого священника с нарумяненными щеками и истыканными шприцем руками. Церковь была закрыта, окна темные. Йона вытащил из кобуры свой Кольт Комбат и заметил, что скотч стал грязным и начал отставать. Обычно Йона обматывал нижнюю часть рукоятки серебристым скотчем, чтобы оружие не скользило в руке во время долгой перестрелки. Вытащив магазин, Йона убедился, что он полон, вернул на место и послал патрон в ствол, хотя вряд ли грязный проповедник поджидал их в церкви. Все не так просто. Гравий на площадке был выровнен граблями, кладбище ухоженное. Солнце пробивалось сквозь густую листву дубов. Проповедник — очень опасный человек. Он не торопится, выжидает, он наблюдает и делает тонкий расчет. А потом что-то берет над ним верх, и он превращается в зверя. Его слабое место — самонадеянность, нарциссический голод. Йона взглянул на церковь и поля. В одном кармане у него были два запасных магазина с обычными боеприпасами и магазин с пулями в цельнометаллической оболочке в другом. «Даже если проповедника здесь нет, — подумал он, — даже если его здесь никогда не было, — это... конец пути. Если он не найдет здесь ничего, что убедит Марго, то все кончено. Эрика ждет обвинительный приговор, хотя он и не виновен. Точно так же Рокки приговорили за убийство Ребекки Хансен много лет назад. А маньяк останется на свободе. Именно сегодня все решится. Эрик не может больше оставаться в бегах, ему некуда податься, облава выгонит его из леса. А сам он устроил побег заключенного из тюрьмы, взял в заложники сотрудника пенитенциарной системы, угрожал его жизни. Диса сказала бы, что ему просто не хватает остроты ощущений и пора снова браться за работу. Сейчас уже слишком поздно, но судьба подкинула ему неважные карты, поэтому результаты так ничтожны. И он открыл дверцу, Рокки проснулся и посмотрел на него осоловелыми сонными глазками. «Подожди здесь», — велел Йона и вылез из машины. Рокки вышел и сплюнул на гравий, оперся о крышу машины и провел ладонью по пыльному металлу, оставив след. «Узнаешь?» — спросил Йона. «Нет», — Рокки глянул на церковь. «Но это ничего не значит». «Я хочу, чтобы ты подождал в машине», — повторил Йона. «Вряд ли маньяк здесь, но вдруг возникнет какая-нибудь опасная ситуация». «Да наплевать!» — отрезал Рокки. Следом за Йоной он двинулся между могилами. Воздух был свежим, словно только что прошел дождь. Какой-то мужчина в джинсах и футболке курил и говорил по телефону, стоя у дверей церкви. Йона и Рокки почти ослепли, войдя с яркого солнечного света в темный притвор. Йона быстро шагнул в сторону, готовый рвануть пистолет из кобуры. Он поморгал, подождал, пока зрение адаптируется, потом пошел между скамьями под органом. Могучие колонны несли потолок со звездчатым сводом и фресками в завитушках. Что-то стукнуло, и по стенам метнулась тень. На одной из передних скамеек сидел человек. Йона остановил Рокки, вытащил оружие и спрятал его у бедра. Птица билась о стекло. Похоже, галка зацепилась за шнур и бьется, пытаясь вылететь в окно. Дверь в ризницу приоткрыта. На стене проступали неясные контуры креста, очерченного кругом. Йона осторожно приблизился к фигуре, съежившейся впереди, и увидел, как морщинистая рука хватается за спинку передней скамьи. Птица снова забилась о стекло. Сгорбленная фигура медленно повернула голову на звук. Перед Йоной была старая китаянка. Йона прошел мимо, опустил оружие и искоса взглянул на женщину. Она уставилась в пол с непроницаемым видом. Возле средневековой купели сидела Мария, словно ребенок подле матери. Широкое деревянное платье тяжелыми складками спускалось к ее ногам. Посреди запрестольного складня висел на кресте Христос, на фоне золотого неба, точно как описывал Рокки под гипнозом. Именно здесь он впервые увидел грязного проповедника, и тогда в церкви было полно священников. И вот Рокки вернулся. Рокки встал в черном дверном проеме под кафедрой органа. Трубы органа возвышались над ним, словно перья. Он стоял тихий, растерянный. Словно изгой, он не смел поднять глаз на алтарь, а смотрел на свои большие руки. Китаянка поднялась и исчезла. Йона постучал в дверь ризницы, мягко толкнул ее и заглянул в темноту. Казула висела, готовая к службе, но помещение казалось пустым. Йона отошел в сторону и заглянул в щель возле петли. Увидел каменную стену во вмятинах, похожую на заколыхавшуюся ткань. Он открыл дверь пошире и вошел, пряча пистолет. Быстро окинул взглядом облачение. Высоко вверху бледный дневной свет пробивался сквозь глубокую оконную нишу. Йона шагнул к туалету, открыл дверь, но никого не обнаружил. На полочке над раковиной лежали наручные часы. Йона поднял пистолет и распахнул дверь в гардероб. Казулы, альбы и столы висели бок о бок, разобранные по цветам, соответствующим церковному году и событиям жизни. Йона резким движением отвел облачение в сторону и заглянул в шкаф. Что-то белело в углу. Стопка журналов о спортивных машинах. Йона вернулся к скамьям, прошел мимо Рокки, приблизился к мужчине, курившему у дверей, и спросил о священнике. «Это я», — улыбнулся мужчина и ткнул сигарету в кофейный стаканчик у своих ног.
«Я имел в виду другого священника», — пояснил Йона.
«Здесь только я». Йона уже успел разглядеть его руки, чистые, без следов от инъекций.
«Когда вы стали священником?» — спросил он.
«Меня назначили викарием в Катринехольме, и 4 года назад я стал пастором здесь», — приветливо ответил мужчина.
«А кто служил здесь до вас?»
«Рикард Магнусон, а до него Эрлинд Лудин и Петер Лейер Якобсон, Микаэль Фрис и... не помню».
Мужчина, видно, чем-то порезался, на ладони приклеен грязный пластырь.
«Я задам странный, может быть, вопрос», — сказал Йона. «По каким случаям в церкви собирается много священников, и они сидят на скамьях, как прихожане?»
«Во время рукоположения, но тогда мы говорим о кафедральном соборе», — услужливо ответил священник и поднял стаканчик.
«А здесь?» — настаивал Йона. «Неужели в здешней церкви никогда не собиралось много священников?»
«Такое возможно на панихиде при погребении священника, но кого пригласить, решает семья. Каких-то особых правил для священников не существует».
«Здесь бывали панихиды по священникам?» Мужчина взглянул на надгробие, на узкие дорожки и ухоженные кусты и тихо ответил. «Я знаю, что здесь погребен Петер Лейер Якобсон».
Они вошли в притвор. Тонкие руки молодого пастора покрылись гусиной кожей от холода, идущего от каменных стен.
«Когда он умер?» — спросил Йона.
«Задолго до того, как я приехал сюда. Может, лет 15 назад, не знаю».
«Есть ли список тех, кто присутствовал на его погребении?»
Мужчина покачал головой, подумал.
«Списка нет, но его сестра наверняка знает всех. Она по-прежнему живет в доме вдового священника. Якобсон был вдовцом и содержал ее».
Йона вернулся в полумрак церкви. Рокки стоял и курил в среднем проходе, прямо под средневековым триумфальным крестом. На кроваво-красном кресте висел Христос. Все его истощенное тело было в мелких ранах, как у заядлого героинщика.
«Что означает «Осса ипсиус ин паце»?» — спросил Йона.
«Почему ты спрашиваешь?»
«Ты сказал это под гипнозом».
«Это значит, его кости покоятся с миром», — хрипло сказал Рокки.
«Ты описал мертвого священника, поэтому он и был подкрашен».
Они быстро прошли под сводом к выходу. Йона думал о том, почему Рокки описал церемонию похорон с открытым гробом. Скончавшегося священника подгримировали и одели в белое облачение, но не он был грязным проповедником. Рокки увидел его в первый раз только во время панихиды.